Глава 17.
«Не так быстро», — прохрипел Анджели. «Я не могу понять ни слова». «Извините», — Джад глубоко вздохнул. «Я нашел ответ». Он так обрадовался, услышав голос Анджели. «Я знаю, кто пытается меня убить. Я знаю, кто такой Дон Винтон».
«Мы не нашли никакого Дона Винтона», — скептически заметил Анджели.
«А знаете почему? Такого человека нет».
«Вы можете говорить медленнее?»
«Дон Винтон — это не имя», — голос Джада дрожал от возбуждения. «Это итальянское выражение. Оно означает «большой человек». Именно это и пытался сказать Моуди, что за мной охотится большой человек».
«Я не понимаю, доктор».
«Это выражение не имеет смысла в английском языке, но если вы скажете его на итальянском, неужели оно вам ни о чем не напомнит? Организация убийц, возглавляемая большим человеком».
Последовало долгое молчание.
«Коза Ностра?
А кто еще мог собрать столько убийц и такой арсенал оружия? Кислота, бомбы, пистолеты. Помните, я говорил вам, что человек, которого мы ищем, должен быть выходцем из южных стран Европы или латиноамериканцем. Он итальянец».
«Это не имеет смысла. С какой стати Коза Ностра хочет вас убить?»
«Не имею понятия. Но я прав, и это согласуется со словами Моуди. Он говорил, что за мной охотится группа людей».
«Это самая безумная идея, какую я когда-либо слышал», — заметил Анджели.
И после паузы добавил.
«Но, полагаю, все возможно».
Джад почувствовал безмерное облегчение. Если бы Анджели отказался его слушать, кому еще ему обращаться?
«Вы кому-нибудь говорили об этом?»
«Нет».
«И не надо. Если вы правы, от этого зависит ваша жизнь. Не появляйтесь около квартиры и кабинета».
«Хорошо», — пообещал Джад. «Кстати, вы не знаете, получил МакГрейви ордер на мой арест?»
«Да»,
— ответил Анджели и, поколебавшись, добавил.
«Если МакГрейви вас схватит, вы не доберетесь живым до полицейского участка».
«Господи, значит, он прав насчет МакГрейви. Но он не верил, что лейтенант — организатор всех убийств. Кто-то направлял его. Дон Винтон. Большой человек».
«Вы меня слушаете?»
«Да».
Во рту у Джада пересохло. Мужчина в сером пальто стоял у телефонной будки и смотрел на него. Тот ли это мужчина, которого он видел раньше?
«Анджели?»
«Да».
«Я не знаю остальных убийц. Я не знаю, как они выглядят. Как мне остаться в живых, пока их не поймают?»
Мужчина по-прежнему смотрел на него.
«Мы выйдем прямо на ФБР. У одного моего приятеля там большие связи. Он позаботится о вашей безопасности. Окей?»
Голос Анджели вселял уверенность.
«Окей», — благодарно ответил Джад.
«Где вы находитесь?»
«В телефонной будке, в нижнем вестибюле здания Pan American».
«Никуда не уходите. Держитесь в гуще людей. Я к вам еду».
Раздались короткие гудки. Анджели положил трубку. МакГрейви положил трубку на рычаг, а в груди возникло щемящее чувство. За долгие годы он привык иметь дело с убийцами, насильниками, мерзавцами всех мастей, и глубоко внутри у него сформировалась защитная оболочка, дающая возможность по-прежнему верить в доброту и человечность. Но продажный полицейский — это совсем другое дело. Коррупция полицейских — это та ржавчина, которая разъедает все изнутри. За спиной послышались шаги, а затем невнятные голоса, но он не обернулся. Двое полицейских провели здоровенного верзилу в наручниках. У одного был синяк под глазом, другой прижимал платок к разбитому носу. Эти парни каждый день рискуют жизнью, но никогда не попадут на первые страницы газет. А полицейский преступник всегда будет сенсацией. И кто? Его собственный напарник. Поднявшись, он вышел в коридор, подошел к кабинету капитана и, постучав, вошел. За обшарпанным столом с сигарой во рту сидел капитан Бертелли, Рядом с ним два агента ФБР.
«Ну?» — спросил капитан, подняв голову.
«Все точно», — ответил МакГрейви. «Сержант подтвердил, что он зашел и взял ключ Кэрол Робертс в среду днем и вернул его около полуночи. Поэтому тест на парафин дал отрицательный результат. Он проник в кабинет доктора Стивенса, воспользовавшись настоящим ключом. Сержант не задал никаких вопросов, потому что знал, что Анджели работает по этому делу».
«Вам известно, где он сейчас?» — спросил младший из агентов.
«Нет, мы потеряли его след. Он может быть где угодно».
«Он охотится за доктором Стивенсом», — вмешался второй агент.
«Какие шансы у доктора остаться в живых?» — спросил капитан Бертелли. «Если они найдут его первыми, никаких».
Капитан кивнул.
«Мы должны найти его. И мне нужен Анджели. Живой или мертвый?» — он посмотрел на МакГрейви. «Но он должен быть здесь».
«Кто-нибудь знает, что вы уехали со мной?» — спросил Анджели.
«Ни один человек», — успокоил его Джад.
«Вы никому не говорили о своих подозрениях насчет Коза Ностра?»
«Только вам».
Они пересекли мост Джорджа Вашингтона и направились в Нью-Джерси. Как все изменилось. Раньше его наполняло предчувствие беды, а теперь, рядом с Анджели, он больше не чувствовал себя дичью. Он стал охотником, и эта мысль принесла удовлетворение. По предложению Анджели, Джад оставил взятый на прокат автомобиль и пересел в полицейскую машину детектива. Они мчались на север по Интерстейт Парквей. В Оранжбурге они свернули и направились к Олд-Таппану.
«Просто потрясающе, доктор, что вы разобрались в происходящем.
Мне следовало понять это раньше, когда стало ясно, что тут замешан не один человек, а организация, использующая профессиональных убийц. Думаю, Моуди заподозрил это, как только обнаружил бомбу в моей машине. Они имеют доступ к любому оружию».
«И Анна. Она участвовала в операции, подготавливая его убийство. Тем не менее, он не испытывал к ней ненависти. Что бы она ни сделала». Анджели свернул на узкую дорогу, ведущую к лесу.
«Ваш друг знает о нашем приезде?» — спросил Джад.
«Я позвонил ему. Он готов нас принять».
Они проехали чуть больше мили и остановились перед высокими воротами. Наверху Джад заметил небольшую телевизионную камеру. Раздался щелчок, ворота раскрылись и тут же захлопнулись за ними. Теперь они ехали по длинной аллее. Впереди, сквозь деревья, Джад видел огромный дом. На крыше в лучах зимнего солнца сверкала бронзовая белочка. Без хвоста.